Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях клинический психолог Екатерина Редина. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
И мы хотим обсудить особенности развития детей с опытом сиротства. Мы не раз поднимали в наших программах вот тему воспитания приемных детей, их особенностей, разговаривали с проблемами в учебе, с которыми, да, сталкиваются приемные родители, в поведении, с проблемами, ну, как правило, вот с психологами обычными, то есть те проблемы, с которыми психологи сталкиваются, родители сталкиваются, приходят к психологам, но вот как-то упустили вот эту часть клиническую, вернее, часть, с которой работают именно клинические психологи, то есть нарушение здоровья в медицине. Да, и вот сегодня Екатерина подробнее об этом расскажет. На что вообще нужно обращать внимание, когда люди собираются, да, вот забрать ребенка из учреждения, ну и потом в процессе воспитания. Да, тоже, потому что вот тоже я сталкивалась с таким, что действительно иногда бьются буквально, да, родители, обращают внимание там на поведение что-то, на свои какие-то вещи, вплоть до мистических каких-то, да, вещей, а действительно иногда, может быть, достаточно таблетку какую-то дать. Ну, не волшебную, или бывают все-таки волшебные таблетки?
Ну, наверное, не бывает. То есть одной какой-то таблетки от разных проблем и нарушений не бывает. Здесь, мне кажется, нужно как раз говорить о комплексе и о комплексе специалистов, потому что действительно, если вы берете ребенка там, с опытом сиротства, если вы берете ребенка из системы, то нужно настраиваться на то, что, ну, скорее всего, там самостоятельно, да, ребенок из той ситуации депривации, в которой он был, он не выйдет, и здесь нужна будет помощь абсолютно разных специалистов, и бояться медицинских специалистов, врачей, это и психиатры, и неврологи, ну, и там могут быть какие-то профильные специалисты, ну, вообще не следует. Здесь важно пользоваться, ну, вот, буквально любыми возможностями, которые даются.
Ну да, вот для начала, клинический психолог, вернее, особенности развития, связанные с медицинскими какими-то вещами, они, как правило, у всех детей, находящихся в этом учреждении.
Ну, практически,
практически, да. Даже независимо от срока, да?
Нет, здесь будет зависимость от срока. Будет. Здесь на самом деле будет зависимость от того, сколько ребенок находился в семье, даже если эта семья была социально неблагополучная. В принципе, если ребенок там получал питание, да, получал какой-то минимальный уход, то в этом случае, да, там для развития это будет более благоприятный вариант, чем он, например, там с рождения находится в системе, с рождения находится в детском доме. Но мы сейчас, в принципе, знаем, что обычно дети более-менее благополучные по здоровью после рождения, они достаточно рано попадают в приемную семью и редко задерживаются, да, в домах ребенка и в системе. И задерживаются обычно либо дети, у которых стоит, ну, вот какой-то риск какого-то заболевания серьезного, например, да, либо попадают уже дети, чьи родители были там лишены родительских прав, и тогда они там попадают из семьи. Дальше этот процесс тоже может быть короткий, может быть долгий, и здесь на самом деле в системе они не то что приобретают какие-то новые заболевания, хотя там какие-то соматические заболевания они, конечно, могут приобретать. Скорее, какие-то риски
усиливаются. Да,
усиливаются. Риски, которые были по развитию, они могут усиливаться, потому что, конечно, это период, когда ребенком бы в обычной семье занимались, его бы лечили, его бы корректировали, да, если это нарушение развития. А тут внимания этого нет, и, конечно, постепенно-постепенно это усугубляется.
Да, запускается. Ну, тут как раз речь идет изначально о том, что вот как мама наблюдалась, да, наблюдалась ли у врача, вот, ну, элементарно, да, какие-то, что, какие там витамины,
здесь, конечно,
или нет. Вот, на что именно, с чем связаны, ну, вот вы уже начали немножко рассказывать, Особенности развития. Ну, что это может быть? Какие-то психологические, психические отклонения. Угу. То есть мы же не говорим... Ну, они на поведение, это уже как просто побочка, да, так скажем?
Не, ну, поведение или тоже как? Могут быть. Угу. Могут быть поведенческие нарушения. У нас есть, если мы говорим про нарушения развития там, в детском возрасте, у нас есть прямо психические заболевания, которые могут быть. У нас может быть то, что обусловлено именно отставанием в развитии. То есть это может быть не прям заболевание, это какая-то временная трудность, да, которую, тем не менее, все равно нужно ну, как-то потратить усилия как минимум родителям, как максимум еще обычно специалистам, да, для того, чтобы все-таки эту задержку преодолеть. Или если там, мы говорим там, про какие-то специфические тоже отклонения, типа расстройство аутистического спектра, да, для того, чтобы найти подход к ребенку, да, и его адаптировать к социуму, да, чтобы он как-то все-таки включился в обычную социальную жизнь, потому что там обычно таким детям несколько сложнее это делать. И есть поведенческие нарушения, есть там, иногда там, эмоционально-поведенческие нарушения. Они тоже могут быть. Причем любой уровень, ну вот, пожалуй, кроме там каких-то серьезных психических расстройств, любой уровень нарушения, он может быть от легкого, с которым справятся родители, или вот тоже есть такое представление, что ребенок может, ну, как бы израстись, да, то есть вот он вырастет и каким-то образом справится, да, вот...
Само пройдет.
Само пройдет, да? Как вот обычно говорят про детей с дефицитом внимания и гиперактивностью, да, тоже, что вот он вырастет, и вот это вот хаотичное поведение, да, оно само пройдет. Вот легкие варианты иногда, наверное, могут действительно пройти самостоятельно, хотя обычно все равно там есть достаточно большой вклад родителей в это, потому что все равно родители обычно свою жизнь перестраивают под ребенка, чтобы помочь ему справляться с правилами, чтобы помочь ему выполнять какие-то требования, вот, вплоть до каких-то действительно серьезных, так, там, тех же поведенческих нарушений, эмоциональных расстройств, когда и сам ребенок не справляется. И подростки, они обычно говорят, я прям понимаю, что я не могу справиться, например, с этими состояниями, да, или там с этой агрессивностью, да, я бы не хотел хамить, но я не могу там тоже это сделать. И когда не справляются родители, тогда действительно нужно идти за помощью уже к специалистам.
Что нужно понимать родителю, замещающему, так, если его тут назвать, в общении, в воспитании такого ребенка. Запастись терпением, понятно, да? Обязательно обращаться на учет к таким специалистам. Вот как здесь разобраться, с чем связаны эти особенности? Вот что вы посоветуете, да, в первую очередь, например?
Ну, конечно, полезно, да, знакомиться вот с медицинской картой, с тем, что известно про здоровье вообще, да,
да, ребенка. Как вот собрать вообще, вот понять картину
вообще? Да, то есть по максимуму, что известно там про здоровье биологических родителей, что известно про здоровье ребенка и в то время, пока он находился, например, там в детском учреждении, да, обычно все равно дети в системе, они обследуются достаточно часто, то есть они точно во все декретированные сроки, везде, когда положено, будут проходить всех специалистов, которых нужно, они пройдут все профосмотры, да, у нас там не всегда дети в семье эти профосмотры проходят, там, в дошкольном возрасте, да, а там они действительно будут это делать, и поэтому мы какую-то картину, да, потому что нам врачи будут писать, мы, в принципе, можем увидеть.
И поэтому, кстати, картина это иногда бывает несколько даже более, так скажем, ужасающая, чем... могло бы быть.
Да, 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 бывает, потому что, конечно, они напишут по максимуму тоже, то есть никто не будет тут пытаться, там, не знаю, давать время ребенку, а вдруг он исправится. Нет, они уж лучше напишут, да, а потом вот при необходимости уже либо там уберут диагноз, либо как-то его скорректируют. При этом я тоже понимаю, что как бы человеку, который первый раз там с какими-то диагнозами неврологическими, там иногда и педиатрическими, и тем более более там, диагнозами психиатров встречается, ему вообще непонятно ничего. И поэтому, если есть возможность, ну, то есть если нет все-таки страха перед этими специалистами, можно просто прийти с ребенком на консультацию. Спросить тоже можно. Это не значит, что обязательно нужно жаловаться и говорить, что прям так там что-то сложно, да. Можно прийти, сказать, что вот я вижу, что там у ребенка, например, такой диагноз, и я хочу понять, какие у меня есть там, например, риски. Да, потому что вот, например, там неврологи сейчас, описывая, ну, как-то уже прогнозируя, да, развитие ребенка, который получал, там, получил родовую травму, у которого стоит вот диагноз перинатального поражения, как они любят ставить, да, они понимают, что есть определенные возраста, даже тогда, когда у ребенка может быть уже снят этот диагноз. Ну, то есть он адаптировался, он справился с теми вот факторами, да, с той родовой травмой, которая у него была при рождении. Тем не менее, есть определенные возраста, 2 года, 4 года, 6-7 лет и подростковый возраст, когда у ребенка может, ну, что называется, не справляться нервная система. Потому что в каждом из этих возрастов есть тоже своя там, специфика развития. В 6-7 лет ребенок готовится к школе, у него формируется, ну, мы это называем произвольность, да, то есть такой контроль. Он себя должен научиться заставлять что-то делать, даже если ему не очень интересно и не очень хочется. И не все дети в этот период действительно справляются. Если были вот какие-то вот эти риски, и мы точно понимаем, что они были при рождении, может быть, там что-то внутриутробно, да, тоже было, то в этот период следует быть, ну, как бы просто настороженным. То есть, как тоже иногда говорят врачи, это группа наблюдения. Это не значит, что обязательно что-то будет. Может, ничего и не будет, и слава богу. Да, но, по крайней мере, если родители здесь встречаются с какими-то реакциями ребенка, с каким-то поведением, с которым... ну, это не значит, что оно прямо их должно ставить в тупик. В принципе, мы как родители... Нас дети часто ставят в тупик, да, но, тем не менее, там проходит какое-то время, или там мы сидим поразмышляем, там, посидим поразмышляем, да, и понимаем, находим какой-то способ, как с этим справиться. А тут, если мы понимаем, что мы уже не справляемся, мы уже попробовали много разных способов, ничего не получается, и это поведение ребенка там выходит за рамки семьи, уходит куда-то в социум, в садик или в школу, ну, тогда, да, мы помним о том, что, ну, действительно, была родовая травма, действительно нервная система испытывала нагрузки, стресс, и сейчас это такая зона уязвимости, когда опять ей нужно помочь. И в этом плане, конечно, врач здесь будет таким очень, очень большой помощью.
Ну да, действительно есть, наверное, две крайности, да, когда вообще отрицается диагноз, что вот можно только как-то в среде в определенной ребенка воспитать, и, ну, устанавливаются границы, еще что-то. Это все прекрасно, но вообще не действует на ребенка. Вот правда, есть такие случаи, что вот прям, ну вот мама там бьется вот вообще костьми, но вот ну никак, и ребенок не может. То есть, а здесь, может быть, нужно как-то терапии, да, помочь. И другая тоже крайность.
Да, тут, видите, получается, что мы же все равно, наше развитие, оно все равно зависит от, ну, вот, от нашей нервной системы, от того там, генетического материала, да, от того, от той биологии, в общем, с которой мы родились. И мы выйти там, за рамки этого ну, не можем практически. Да, то есть вот внутри этих наших возможностей, внутри этих наших задатков мы развиваться можем, а выйти за пределы нет. И если действительно у ребенка, например, идут какие-то ментальные нарушения, то есть нарушения интеллекта, да, то мы можем очень много вкладывать, и ребенок, в принципе, на том уровне, на котором он может развиться, он может действительно получить максимум, но он не сможет, например, закончить обычную массовую программу школы. Ему потребуется специализированная программа, потому что он не сможет просто освоить эту программу. Он там не сможет поступить в высшее учебное заведение, ему придется действительно осваивать какие-то прикладные, ручные очень часто, да, профессии. Вот. Это, ну, как бы и не хорошо, и не плохо, да, это просто та ситуация, там, в которой живет этот ребенок, ну, и, соответственно, родители, которые его воспитывают. И здесь действительно, ну, вот биться головой об стену, да, в данном случае, там, пытаться открыть закрытую дверь не получится, потому что здесь наша биология, она ограничивает.
И здесь, кстати, биться головой об стену иногда родители, ну, в общем-то, об свои амбиции, да, тут, ну, вот тут да. Надо готовиться как-то к тому, что вот принять, даже, может быть, прямо на берегу знать, что, да. Ну, если получится академик, это прекрасно, это будет бонус, да. Но готовиться к тому, что академика не будет.
Ну, да, ну, мы же понимаем, что, в принципе, любая беременность, даже там когда мы своего ребенка рожаем, да, это риск. Мы тоже не знаем, какой ребенок родится. И бывает, что у здоровых родителей рождаются дети с врожденными различными нарушениями. Когда казалось бы, ну, даже предрасположенности вроде такой явной нет. Мы же не все знаем про особенности наших предков, да, и про то, как это будет передаваться. А здесь получается, ну, такой еще, может быть, немножко даже двойной риск, да, потому что мы понимаем, что чаще всего дети, которые оказываются в системе и которых берут в приемные семьи, это дети не всегда от прям очень здоровых родителей, да, то есть это дети из, ну, то есть биологические родители таких детей не могут злоупотреблять алкоголем, наркотическими веществами, они могут быть там сами со сниженным уровнем интеллекта. И это, конечно, тоже будет, ну вот, биологические возможности ребенка обуславливать.
Ну да, и как с другой стороны, вот другая крайность, когда как раз-таки волшебная таблетка, и все, все сваливается на диагноз, да, на врачей. Это тоже, нельзя так. То есть не можем мы полностью положиться.
Да, у врачей есть даже тоже такой термин, называется compliance, то есть взаимодействие врача, ну, если мы говорим про детей, обычно врача и родителя. И врачам тоже очень важно, чтобы родитель их услышал и выполнял те рекомендации, которые дает врач. При этом и психиатры, и неврологи, они обычно дают очень много рекомендаций не медикаментозных, ну вот, которые будут зависеть как раз от родителей, да, то есть там родитель нашел время, может быть, иногда там финансовые возможности для того, чтобы там ребенка водить на лечебную физкультуру, на массаж, на какие-то там ищет, опять же, какие-то групповые там психологические тренинги для ребенка-подростка, у которого проблемы с взаимодействием и так далее. Вот, то есть это все равно, то есть самый лучший, наверное, да, результат получается тогда, когда вот работает несколько специалистов, и медицинские, и психолого-педагогические, и родители. Причем, ну, мне кажется, наверное, какое-то мое там субъективное мнение, что здесь все равно главным таким специалистом, главным руководителем всей этой группы, да, является родитель. Ну, потому что все равно своего ребенка он знает лучше, да, и он может, ну, как бы он понимает, что он от него хочет. И тогда специалистам тоже бывает проще, да, когда мне говорят, вот там, давайте мы там будем определяться с типом образовательного учреждения, да, там, к чему мы сможем подготовить этого ребенка, к какой школе, там, к массовой образовательной, или вот у нас пойдет какая-то специализированная школа. И мы уже с родителями начинаем простраивать, да, как этот процесс подготовки к школе пойдет, какие специалисты еще могут быть задействованы, может, логопед, может быть, коррекционный педагог, может быть, базовое какое-то неврологическое лечение, потому что некоторым детям с серьезными неврологическими нарушениями требуется вообще регулярность. Например, прохождение медикаментозных курсов. Это будет залог того, что они смогут усваивать учебный материал. Потому что, конечно, ну вот без лечения нервной системе бывает просто тяжело. Она там, например, быстро утомляется, не выдерживает объем уроков.
Угу. Общество же очень тяжело По крайней мере, школа реагирует на то, что вот, ну, например, там ребенку уже 9-10 лет, да, а вот он до сих пор, ну, где-то там или плохо читает, или вообще не умеет читать, потому что не может находиться в массовой школе, в коррекционной школе, как вариант, может быть, не проходит по интеллекту, вернее, интеллект для коррекционки высокий, а так вот, может быть, какое-то семейное обучение. И здесь тоже, наверное, надо быть как-то готовым к тому, что, ну, это вообще, ну, ребенок совсем вот не похож на других. Ну, белая ворона такая, да? И вот здесь тоже как-то приходится, наверное...
Ну, да, конечно,
сталкиваться с
родителями.
С тщетностью бытия.
Да, да, приходится. Ну, мы, в принципе, можем, конечно, влиять, да, на ребенка. Но все равно в очень ограниченном каком-то формате, да, мы можем учить его как-то, не знаю, там, регулировать свое поведение, да, регулировать свои какие-то эмоциональные особенности. Мы можем искать для него способы, да, как вот у детей с нарушением чтения, у дислексиков, да, они не могут читать и таким образом понимать, там, не знаю, задачи, инструкции, какие-то тексты. Можем искать варианты для него и давать ему, например, на слух, да, а там какие-то большие объемы, например. И в этом плане искать. Но школа, как любая системная, системная организация, она, конечно, ну, ориентирована на некого среднего школьника. Она не может учитывать индивидуальную траекторию. И тогда здесь, то есть если мы можем каким-то образом адаптироваться в эту среднюю, да, там, там усредненную программу, усредненные правила, то, в общем, стоит это делать. Потому что ребенку-то все равно потом жить в социуме, и каким-то образом, конечно, надо к этому привыкать. Но если ребенок прям не может адаптироваться, то возможно искать разные варианты.
А существует ли какой-то переломный возраст, или это все-таки у всех индивидуально, когда вот, ну, я вот слышала про вальдорфскую педагогику, что вот якобы до 10 лет вообще они, в принципе, играют даже, и потом уже даже вот если какие-то сложности в чтении, в письме, потом, нахватываясь, наигравшись, вот в игре развившись, дети начинают уже потом каким-то шагами более крупными идти, начинают читать, писать. Вот насколько это оправдано? Это может быть такое развитие рваное?
Или... Ну, в принципе, это даже не совсем рваное, это просто мы отодвигаем, ну, по идее...
Ну, позднее.
Да, да, возраст такого систематического обучения мы отодвигаем, ну, там, с 7 лет, ну, например, там, на возраст 9-10 лет. В принципе, такое, там, это возможно, и на самом деле вот дети с ограниченными возможностями здоровья, да, у которых там двигательные нарушения могут быть, там, сенсорные нарушения, зрение, слух, там, речевые нарушения в дошкольном возрасте достаточно серьезные, где там длительная работа идет с логопедом, чтоб ребенок вернул себе, да, нормальную речь и нормальную коммуникацию. Есть опыт, когда такие дети в школу идут с 8 лет, у нас же есть возможность пойти в первый класс с 8 лет, и этот год он дает достаточно много, то есть ребенок развивается, он дозревает, иногда он там психологически дозревает, иногда у него вот этот контроль появляется, который должен был к 7 годам появиться, а он не появился вовремя. То есть, и в принципе, наверное, вариант, когда мы отодвигаем чуть-чуть дальше, идя за там вот зрелостью и созреванием ребенка, это возможный вариант. Но так, это очень смелые родители, потому что в этом случае они, конечно, идут против системы некой, да, и им придется все равно, ну, как-то искать какой-то путь компромисса, да, потому что с 8 лет ребенок обязан учиться, да, то есть искать какой-то вариант, может быть, семейного обучения, и пока ребенка держать на семейном обучении, смотря за тем, вот там, что он может освоить в этом возрасте. А потому что если, конечно, нет никаких ментальных нарушений, там, серьезных, может быть, речевых нарушений, то, в принципе, ребенок может, ну, действительно, да, дозреть там чуть позже.
Благодарю вас, Екатерина. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была клинический психолог Екатерина Редина. Говорили мы об особенностях развития детей с опытом сиротства. Мы продолжим говорить на эту тему в следующий раз.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
«Женский голос». Разговор о женщинах и для женщин. «Женский голос». Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. «Женский голос».
Верим, ценим, храним традиции.
«Женский голос». «Женский голос».